Иоанн 23. Даже в этой коллекции негодяев и преступников Иоанн 23 выделяется своими подвигами. Нет ни одного преступления, которым бы не запятнал себя Балтазар Косса. Как рассказывают, до принятия духовного сана он был обыкновенным морским пиратом. Народ сразу возненавидел Иоанна 23-го, и неаполитанскому королю без труда удалось организовать заговор против него. Однако вовремя предупрежденный Иоанн спасся бегством в Болонью и обратился за помощью к императору Сигизмунду. Вновь был созван собор в Констанце. Иоанна беспокоило, что местом съезда был выбран имперский город. Однако он полагался на свои способности интригана и на продажность участников собора. Всего съехалось более 4000 человек, представителей духовенства, знати, ремесленных корпораций, и среди них золотых дел мастера, сапожники, бродобреи, каменщики, музыканты. История не сообщает нам, захватили ли музыканты с собой инструменты, чтобы дать возможность сеньорам и прилатам поплясать в перерывах между заседаниями. Вполне возможно, что так оно и было, ибо на соборе не было недостатка в дамах. 718 публичных женщин были приглашены, чтобы специально обслуживать участников собора. А ведь церковные иерархи еще захватили с собой своих возлюбленных и совершенно открыто прогуливались с ними по городу. Первые заседания обнадежили Иоанна. Он был уверен, что раздав втихомолку подарки, титулы и бенефиции, он тем самым привлечет на свою сторону наиболее влиятельных членов собора. Но император, внимательно следивший за маневрами Иоанна, неожиданно поставил на голосование вопрос о низложении Иоанна. И предложение было принято подавляющим большинством. Иоанн, вскочив со своего места, бросился к императору и заявил, что покинет Констанц, но не допустит подобного унижения. Тогда Сигизмунд приказал офицерам усилить охрану городских ворот и потребовал от папы немедленного отречения. В ответ на оскорбительные угрозы Иоанна Сигизмунд распорядился отвезти первосвященника в занимаемое им помещение и тщательно охранять его. Но через несколько дней Иоанн, подпоив стражу, переодевшись монахом, бежал. Пытаясь добраться до Авиньона, он укрылся в Шафгаузене, а затем во Фрейбурге. В своем послании собору он выдвинул условия, при которых соглашался отказаться от папского сана: сохранение титула постоянного легата в Италии, пенсия в 30 000 золотых флоринов, а также передача в его руки Болоньи, Авиньона и еще нескольких городов. Участники собора, видя, что все переговоры бессмысленны и что Иоанн добровольно не откажется от сана, решились, наконец, опубликовать постановление о его низложении. В этом постановлении перечислены главные преступления папы. На основании непререкаемых фактов констатировалось, что Иоанн 23 добился тиары, подослав к своему предшественнику отравителя, которого он впоследствии сам же отравил. Он изнасиловал 300 монахинь, состоял в преступной связи с женой своего брата, предавался содомии с монахами, растлил целую семью, состоявшую из матери, сына и трех сестер, причем Самой старшей было 12 лет. Беззастенчиво торговал епископскими кафедрами и даже отлучениями. Замучил тысячи невинных людей в Болонье и Риме. За все эти преступления собор объявлял Иоанна 23-го низложенным и предавал светскому суду как закоренелого грешника, безнравственного негодяя, симониста, поджигателя, изменника, убийцу и растлителя. Всего в приговоре содержалось 74 пункта, из которых 20 не были оглашены. Настолько ужасны были злодеяния Иоанна. Константский собор, начав свою деятельность справедливым актом, низложением Иоанна 23-го, в дальнейшем опозорил себя, приговорив к смертной казни двух ученых, Яна Гуса и Иеронима Пражского. Ян Гус был образованным человеком, отличавшимся нравственной чистотой, готовым пожертвовать всем ради своих убеждений. Таким же был его ученик, Иероним Пражский. Ян Гус и Иероним Пражский давно вели борьбу против церковных проделок, против шарлатанства священников. Они отрицали также некоторые догматы, утверждая, что не папа, а Бог прощает грехи, не признавали непогрешимости пап. Гус отправился в Констанцу, положившись на данное ему императором обещание, что ему будет дозволено отстаивать свои убеждения. Сигизмунд даже дал ему охранную грамоту. Но как только Гус явился в Констанцу, его арестовали. Закованный в цепи, он выслушал смертный приговор и вслед за тем был отдан в руки светских властей. Его даже лишили права оспаривать достоверность свидетельских показаний. Иероним Пражский приехал в Констанцу помочь Гусу, но был по дороге арестован. Его тоже объявили еретиком и сожгли. Память о них навсегда останется в истории. Чтобы покончить с троепапством, Константский собор решил низложить и двух других пап, Григория XII и Бенедикта XIII, которые продолжали выдавать себя за наместников Христа. Григорий XII отрекся добровольно и был назначен епископом, но вскоре умер. Бенедикт же оставался непоколебимым, и после тщетных уговоров собор низложил его как раскольника и клятвопреступника. Тиара первосвященника досталась Мартину V. Едва он стал папой, как сразу же столкнулся с энергичной оппозицией. Некоторые кардиналы даже начали публиковать направленные против него анонимные сатиры. Чтобы отомстить, Мартин V не придумал ничего лучшего, как отправить на костер множество последователей Гуса, которые были ни в чем не повинны. По мнению Мартина, их казнь должна была запугать всех его противников. Когда Балтазар Косса изъявил желание покориться единственному законному представителю Христа, святой отец с восторгом встретил его, осыпал подарками, назначил кардиналом, но через 2 месяца отравил его. Избавившись от Коссы, который доставил ему немало хлопот, Мартин V решил избавиться тем же способом и от другого конкурента, Бенедикта XIII. Убийство не дало желаемого результата. Перед смертью Бенедикт поручил 2 кардиналам избрать ему преемника, и в течение нескольких лет в роли антипапы выступал Климент VIII. Но легату Мартина V удалось добиться того, что епископы и феодалы Арагонии стали угрожать королю Альфонсу низложением, если он будет покровительствовать Клименту VIII. Тогда Альфонс решил покончить с Климентом, и тот вынужден был сложить тиару. Акт отречения был подписан в июле 1429 года. Так завершился великий раскол, который почти 50 лет держал в непрерывной лихорадке христианские государства Европы. Мартин, довольный тем, что наконец сделался единственным главой церкви, решил отметить свое торжество. Он стал подстрекать польского короля объявить войну гуситам. Как ни энергично было послание первосвященника, польский король все же не сразу рискнул ввязаться в авантюру, исход которой казался ему весьма сомнительным. Папа, однако, настаивал, и король, в конце концов, повиновался. Был объявлен крестовый поход против еретиков с обещанием отпущения грехов для всех его участников. Наемники короля и папы хлынули на Богемию, но и на этот раз католический бог, сражавшийся, вероятно, в рядах папских войск, пасовал перед еретиками. Чехи одерживали одну победу за другой. Гуситская армия наводила такой страх, что одно известие о ее приближении сеяло панику в рядах неприятеля. Когда весть о поражении дошла до святого отца, уверенного в победе своей многочисленной армии, Мартин V не смог пережить такого разочарования, и с ним случился удар.